представила Евгения Мельникова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Следственный комитет России ходатайствует перед судом об аресте подозреваемых в похищении Ивана Касперского. В Триполи в результате удара авиации НАТО значительно повреждены несколько зданий на территории резиденции Муаммара Каддафи. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, обзор прессы – все это в программе «Свобода в полдень». Следственный комитет России ходатайствует перед судом об аресте подозреваемых в похищении Ивана Касперского, сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Иван Касперский был освобожден накануне, как сообщается, без уплаты выкупа. Несколько подозреваемых в похищении задержаны. Ведется поиск соучастников. Подробности у моей коллеги Лейлы Гениатуллиной. Лейла, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. По факту похищения 20-летнего Ивана Касперского накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям – похищение человека и вымогательство. Похитителям грозит до 20 лет тюрьмы. Сын известного разработчика антивирусных компьютерных программ Евгения Касперского, Иван, был похищен 19 апреля на северо-западе Москвы. Однако сообщения об этом в российской прессе появились 21 апреля. О случившемся в компании знакомых рассказал один из друзей Ивана, и информация сразу просочилась в СМИ. С этого момента, по словам специалистов по киднеппингу, жизнь юноши оказалась под угрозой. 22 апреля некоторые интернет-издания сообщили, что за юношу заплатили выкуп в 3 миллиона евро. Именно такую сумму запросили злоумышленники, и он находится в безопасности. Как теперь выяснилось, сотрудники правоохранительных органов специально распространили в СМИ ложную информацию об освобождении сына Касперского, чтобы успокоить похитителей и убедить их, что выкуп будет выплачен. Похитители прятали юношу в Сергиево-Посадском районе Московской области в трехэтажном кирпичном доме садового товарищества «Роща». Операцию по освобождению провели оперативники МУРа и ФСБ. Силовую поддержку оказывали бойцы ОМОНа. Арестованы 5 преступников во главе с руководителем, бывшим заключенным. Операция была проведена без единого выстрела. Для освобождения юноши был разработан план, в ходе которого похитители были введены в заблуждение. Выкупы не выплачивали, но подозреваемых задержали в момент передачи денег. Несмотря на то, что 5 похитителей задержаны, в Подмосковье продолжается операция по поиску их сообщников. В частности, специалисты работают над отпечатками пальцев, оставленных в доме, где держали Касперского. Глава комиссии Общественной палаты России по контролю за правоохранительной деятельностью Анатолий Кучерена заявил, что операция по освобождению Ивана Касперского проведена блестяще. Он отметил, что сотрудники МУРа и ФСБ проявили безусловный профессионализм, обнаружив в кратчайшие сроки местоположение подростка и без единого выстрела задержав подозреваемых в его похищении. В чем причина участившихся в последнее время случаев похищения детей и родственников бизнесменов. С этим вопросом мы обратились к генерал-майору милиции в отставке Владимиру Овчинскому. Он напомнил, что когда начался глобальный финансово-экономический кризис, многие криминологи предрекали, после кризиса экономического последует кризис социальный, а потом, как отложенный эффект, кризис криминальный.
На этом же фоне разгула организованной преступности у нас проводится гуманизация нашего уголовного законодательства и гуманизация нашей уголовно-исполнительной системы. Не надо жесткий репрессионный использовать механизм против там экономических преступников, против бытовых преступников. Но ведь эта гуманизация, о которой сейчас говорю, она распространяется на всех преступников. Внесены такие поправки в наш уголовный кодекс, в соответствии с которыми лица, которые совершили похищение человека, разбойное нападение, вымогательство, могут получить минимальный срок лишения свободы 2 месяца. То есть они сидят в СИЗО там 2-3-4 месяца, и из зала суда они будут выпускаться. Но это просто издевательство над разумом, это издевательство над пониманием социальной ситуации. И вот с такой уголовной политикой мы такие факты похищения и разгул организованной преступности с каждым днем будем иметь все больше и больше.
Рассказывал генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский. И вот еще напоследок коротко некоторые подробности, которые прямо недавно сообщил Интерфакс. Организаторы похищения Ивана Касперского являются членами одной семьи, пытавшимися таким образом решить проблемы со своими долгами.
Спасибо, Лейла. Лейла Гениатуллина об освобождении Ивана Касперского. Триполи в результате удара авиации НАТО значительно повреждены несколько зданий на территории резиденции Муаммара Каддафи. По данным правительственных источников, в ходе операции пострадали 45 человек, некоторые числятся пропавшими без вести. Местные власти называют удар попыткой убить Каддафи. Подробнее о ситуации в Ливии расскажет международный обозреватель Радио Свободы Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, известно, что одна из целей военной операции, которую проводят силы НАТО в Ливии, это устранение, точнее, отрешение от власти Муаммара Каддафи. Вполне возможно, что действительно наносился удар по его резиденции с тем, чтобы попытаться его убить. Ну, напомню, что еще в 1986 году, после того, как выяснилось, что Каддафи причастен к ряду очень тяжелых терактов, был нанесен удар по его резиденции, однако ему удалось спастись. Еще ночью агентству передавали, что над Триполи кружат самолеты сил НАТО. Затем были слышны несколько взрывов. Прерывалось вещание трех сейчас действующих ливийских телеканалов. Ну и вот, как вы уже упомянули, согласно неподтвержденным из независимых источников данным, в результате вот этого удара пострадали не менее 45 человек. Есть и пропавшие без вести. Ну, основные события по-прежнему происходит в Ливии сейчас в городе Мисурата. Там, по данным правозащитников, погибли уже более 1000 человек. BBC со ссылкой на журналиста газеты «Таймс» Джеймса Хайдера сообщает, что силы Каддафи окружили Мисурата, однако, когда вошли в центр города, сами попали в окружение. Повстанцы говорят, что им удастся выбить силы Каддафи из Мисураты в случае, если будут нанесены новые удары сил НАТО по тяжелой технике войск, верных Муаммару Каддафи. Известно, что из Мисураты в Бенгази прибыло судно, на борту которого находились не менее 1000 человек. Это раненые и беженцы. Вот что рассказал глава ливийского отделения Международной организации по миграции Джереми Хеслам о ситуации в одной из больниц Бенгази после прихода этого судна.
Больница переполнена, работает на пределе возможностей. Хотя за последние несколько дней многие раненые были эвакуированы, в больницу продолжают прибывать все новые пострадавшие.
Да, и в заключении упомяну об одном, ну, непонятном, по крайней мере, пока инциденте. Сообщается, что один из пассажиров рейса Париж-Рим авиакомпании Алиталия вчера вечером попытался захватить самолет. Это был гражданин Казахстана, который напал на стюардессу с пилкой для ногтей и потребовал почему-то, чтобы самолет летел в Триполи. Ну, пока подробности этого инцидента выясняются, Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был международный обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Экспертное исследование смерти в московском следственном изоляторе юристов фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского еще не завершены, сообщил сегодня Следственный комитет России. В центре Москвы активисты движения «Архнадзор» вновь блокировали снос исторического здания, так называемого «Дома Кольбе». Международная организация Human Rights Watch призвала Соединенные Штаты и Европейский Союз ввести санкции против Сирии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода в клубах». Тема «Сталин и коммерция». Ведет программу Елена Фанайлова. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Газета «Коммерсант» сегодня пишет, что строительство трассы Москва-Санкт-Петербург грозит вызвать очередной экологический скандал. Защитники природы утверждают, что строительство дороги станет для Ленинградской области локальной экологической катастрофой. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
В пятницу первый зампред правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах заявил, что уже в этом году начнутся подготовительные работы для строительства участка Петербург-Тосно, входящего в состав платной трассы Москва-Санкт-Петербург. В частности, специалисты компании займутся переносом инженерных коммуникаций. По словам господина Кельбаха, в 2012 году госкомпания объявит международный концессионный конкурс на право строительства и последующей эксплуатации участка. По плану участок трассы должен быть сдан в эксплуатацию эксплуатацию в 2015 году. При этом Петербург-Тосна является лишь первым отрезком. Всего на территории Ленинградской области пройдет 93 километра будущей платной магистрали. Коммерсант напоминает, что в прошлом году строительство начального участка трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес вызвало протестные акции. Защитники природы утверждали, что дорога нанесет непоправимый ущерб экосистеме Подмосковья. 26 августа 2010 года президент Медведев приостановил проект для дополнительного общественного обсуждения, но позднее правительственная комиссия решила не менять маршрут. Представители «Автодора» утверждают, что участок в Ленинградской области не повлияет на природу, ибо магистраль не затронет ни заповедники, ни заказники, ни населенные пункты. В «Союздорпроекте» издания рассказали, что у собственников будет выкуплено 897 гектаров земли, 832 гектара леса и земли сельскохозяйственного назначения. А о количестве деревьев, которые будут вырублены в лесах Ленинградской области, обещали сообщить, когда будет готова рабочая документация проекта. Петербургские экологи, как и их коллеги в Подмосковье, называют проект крайне опасным для области. Руководитель петербургского отделения «Зеленого патруля» Сергей Виноградов заявил «Коммерсанту», что проектировщики трассы не раскрывают детали строительства. «Нам не отвечают, откуда будет браться песок для строительства. Значит, появятся незаконные карьеры», — убежден эколог. «Нам не говорят, где будут складироваться грунты и прочий строительный мусор на протяжении 93 километров. А это значит, что все будет складироваться в лесу». Один из членов общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области, просивший не называть его имени, признал, что оценка воздействия на окружающую среду была проведена некомпетентно. В общественных слушаниях приняли участие жители Тоснинского района, но их эта трасса не коснется, потому что она проходит далеко от населенных пунктов. Спрашивать нужно было мнение садоводов и жителей Петербурга, которые ездят в леса Ленобласти. Строительство дороги посреди огромного лесного массива нарушит пути миграции животных, отрицательно повлияет на гидрологическую обстановку. Уничтожение километровой лесной зоны на протяжении 93 километров собеседник «Коммерсанта» назвал локальной экологической катастрофой. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова заметила, что как в свое время в Подмосковье, так и теперь в Ленинградской области общественные слушания были проведены с нарушениями.
Самое главное, мне хотелось бы отметить, что данный проект реализуется по очень нехорошей финансовой схеме. Дело в том, что, по крайней мере, вот наш участок первый, все деньги, которые выделены на данный участок государственного заказа, они выстроены таким образом, финансовая схема, чтобы через конституционную компанию Винси еще через ряд структур выводить их на кипровские багамские пути офшор. И таким образом проследить судьбу этих денежных средств не представляется возможным. То есть наши с вами налоги уходят в офшорные структуры. Меня, например, как налогоплательщика, это очень беспокоит, потому что мне не нравится, что у нас не только экология нарушается, но еще и бюджет разворовывают. Что касается питерского участка, то там, я так понимаю, Росавтодор еще не теряет надежд получить западное финансирование. Но, честно говоря, я думаю, что теперь мы обязательно обратим внимание компании BankWatch, которая занимается мониторингом деятельности западных банков, на то, что эта трасса, которая имеет столько социальных, экологических и прочих проблем на ее подмосковном участке, то ее же собираются продолжать строить в Питере. Мы обратим это внимание, потому что есть такое правило, что европейский инвестор, он не может финансировать проект, если хоть какой-то его участок этого проекта имеет серьезные социально-экологические проблемы или проблемы с нарушением прав человека.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова об очередном скандале, связанном со строительством трассы Москва-Санкт-Петербург. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Москве пройдет вечер, посвященный 25-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На мероприятие приглашены около 5000 человек, среди них ликвидаторы последствий аварии, родственники погибших, представители общественных организаций. Траурные мероприятия начинаются сегодня и на Украине. Крупнейшая в мире авария на АЭС произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. В ликвидации последствий аварии принимали участие около 600 тысяч человек из всех республик бывшего СССР. Во вторник, 26 апреля, на Украине во всех учебных заведениях пройдет традиционный урок памяти под названием «Колокола Чернобыля напоминают». Во многих городах страны состоятся митинги, реквиемы и панихиды, приуроченные 25-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В ночь на 26 апреля в Киеве у мемориального кургана героям Чернобыля соберутся родственники погибших и ликвидаторы. Ровно в 1 час и 23 минуты, время, когда взорвался реактор, здесь прозвучат 25 ударов колокола, символизирующих количество лет со времени самой масштабной в мире техногенной катастрофы. Пятую часть территории Украины Чернобыльская авария превратила в зону радиоактивного загрязнения. Число ее жертв, по оценкам украинских властей, превысило 1 000 000 человек. Для того, чтобы почтить память погибших в результате Чернобыльской трагедии, в этот день на Украину прибудут президенты России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. Ожидается, что в сопровождении главы украинского государства Виктора Януковича они побывают в городе-призраке Припять и на ЧАЭС, где ведутся работы по сооружению нового саркофага над разрушенным энергоблоком. За минувшие более чем 10 лет после закрытия атомной станции на чернобыльские проекты Запад выделил почти 1,5 миллиарда евро, однако полностью свои обязательства перед Украиной так и не выполнил, говорит бывший министр охраны окружающей среды Юрий Костенко.
Как человек, который возглавлял весь переговорный процесс Украины с Большой Семеркой, я хочу сказать, что в меморандуме, подписанном в 1995 году, положение относительно объекта укрытия совершенно по-другому рассматривалось экспертами. Мы создавали программу, которая должна была существенно повысить экологическую безопасность этого объекта. А это можно достичь только путем извлечения из разрушенного реактора ядерного топлива, которое там осталось, и большого количества высокоактивных отходов. До тех пор, пока эти работы не будут сделаны, сколько бы мы ни накрывали сверху новыми укрытиями, экологическая, ядерная и радиационная безопасность этого объекта не уменьшится.
С визитом на Украине с 25 по 27 апреля побывает и патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, который впервые посетит зону отчуждения и Чернобыльскую АЭС. Непосредственно в Чернобыле, в Свято-Ильинском храме, предстоятель РПЦ отслужит пасхальный молебен. Несмотря на то, что визит приурочен 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, украинская парламентская оппозиция называет его политическим.
Глава Русской Православной Церкви использует любой предлог для того, чтобы приехать в Украину и пропагандировать идеи русского мира. Здесь чистая политика. И поездка в Чернобыль – это использование трагедии украинской, не только украинской, как предлога для того, чтобы здесь мобилизировать сторонников идеи русского мира. Он это уже делал не раз. И это есть еще один этап для того, чтобы втянуть Украину в орбиту российского влияния.
Убежден депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Тарас Тецьків. Владимир Івахненко для Радіо Свобода, Київ.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Счетной палате пройдет первая всероссийская конференция под названием «Государство и бизнес против коррупции». Ее организаторы – Торгово-промышленная палата, Счетная палата и Московская торгово-промышленная палата. Главная тема обсуждения – повышение эффективности партнерства государства и бизнеса в противодействии коррупции. О том, насколько хорошо сегодня взаимодействуют общество и российские власти в борьбе с коррупцией, я спросил председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.
Многие предложения антикоррупционные, которые выдвигались Счетной палатой, ее председателем, в том числе Степашиным, в начале 2003 года, они вот сейчас реализуются. Например, в 2007 году, если вы помните, было предложение о том, что необходимо заменять чиновников в госкорпорациях на контрактных управленцев. А вот сейчас президент наконец дал эту команду, то есть очень серьезную коррупционную составляющую, как бы угрозу и риски, он тем самым брал. Счетный палата предлагал об этом в 2007 году. Счетная палата подготовила достаточно интересный отчет, связанный с откатами, объявив это буквально в конце года, по-моему, 1 триллиона рублей. Я считаю, что это орган, который, в принципе, по своей сути, по конституции даже, да, он находится в системе гражданского взаимодействия. И вот это взаимодействие, которое сейчас организовывается в рамках ТПП, и мы приглашены то же самое на это мероприятие, я считаю крайне полезным, поскольку, если говорить откровенно, мы продолжаем работать в этой палате и достаточно успешно.
Кирилл, скажите, вот если Институт гражданского общества выявляет какую-то коррупционную сделку, здесь как идет?
Вопрос в том, что вот, например, у нас проще, поскольку Сергей Владимирович был первым председателем и отцом-основателем Национального антикоррупционного комитета, мы просто информируем его, а он распределяет это по соответствующим инспекциям. И я могу сказать, что у нас не было ни одного вопроса, который был бы замылен, как в других структурах, в том числе правоохранительных органов. То есть все вопросы, которые мы давали, они проверялись, и мы получали достаточно серьезные ответы. Если вы помните, в том числе у нас была такая история, когда мы готовили иск Генеральной прокуратуры от нашего имени на основании материалов Счетной палаты по делу Башкирии, да, по хищению нефтяного комплекса. Поэтому здесь очень простая система, и я знаю, что большинство документов, которые поступают, если не обоснованные, в Счетную палату, они тут же попадают в аналитическую инспекцию, а дальше они идут в работу. В том числе и вопросы для организации проверок, которые проводит Счетная палата. И я единственное, что считаю, что сейчас, в настоящий момент, те предложения о том, что изменить положение по Счетной палате за законом, Счетная палата должна проверять не просто расходы, когда они состоялись, когда деньги уже украдены до нас, да, в поговорке, а проверять обоснованность формирования бюджетов. Я считаю, что эта функция крайне важна. А, кстати, об этом мы говорили еще в 2003 году, Счетная палата имеет.
Кирилл, ну вот вы сказали, что вы даете информацию и получаете серьезные ответы, и дальше идут куда-то поручения. И в то же время говорите, что правоохранительные органы зачастую...
Даже по данным Счетной палаты, надо понимать, что по материалам Счетной палаты, по-моему, меньше 10% идет реакции со стороны правоохранительных органов. Хотя материалы постоянно направляются.
Не возбуждаются уголовные дела.
Да.
Не идут проверки.
Да. И хотя Счетная палата выявляет даже финансовые схемы, да, вот настолько подробно они готовят материалы, но, к сожалению, сегодняшняя практика, об этом говорил Степашин, это является негативным. То есть реакция на материалы Счетной палаты либо замедленная, либо недостаточно эффективная по линии правоохранительных органов.
Все упирается в правоохранительные органы, которые, по идее, сами должны с этим бороться.
К сожалению, у нас правоохранительная система наиболее подвержена коррупционной составляющей. А вот это факт. И зачастую коррупционные процессы, не просто там подкуп кого-то исследователей, да, а коррупционные процессы, которые направлены на то, чтобы закрыть некие вопросы, их проще решить, на самом деле, на уровне правоохранительных органов, чем на уровне Счетной палаты.
На мои вопросы отвечал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Можно ли бороться с коррупцией личным примером?» В программе в прямом эфире выступит первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по законодательству Владимир Груздев, который задекларировал доход за 2010 год в 2 миллиарда рублей. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Россия требует от руководства Грузии гарантии неприменения силы против Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Цхинвали. Экспертное исследование смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского еще не завершены, сообщил Следственный комитет России. В Екатеринбурге число госпитализированных с отравлением курсантов Уральского института противопожарной службы превысило 90. Новые больные поступили в клинику в течение выходных. В центре Москвы активисты движения «Архнадзор» вновь блокировали строительную площадку, где сносят историческое здание, так называемый «Дом Кольби». В Триполи в результате удара авиации НАТО повреждено несколько зданий на территории резиденции Муаммара Каддафи. По данным правительственных источников, пострадали 45 человек. Международная организация Human Rights Watch призвала США и ЕС ввести санкции против Сирии. В заявлении правозащитников отмечается, что власти этой страны несут ответственность за действия сил безопасности, которые открыли стрельбу по демонстрантам, требовавшим реформ. WikiLeaks обнародовал секретные данные о тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. Материалы Министерства обороны США, попавшие в распоряжение WikiLeaks, свидетельствуют, что в Гуантанамо в течение нескольких лет находились десятки невиновных людей. В Нигерии свыше 500 человек стали жертвами погромов, организованных противниками Гудлака Джонатана, победившего на президентских выборах, сообщают местные правозащитники. В Афганистане из тюрьмы в Кандагаре бежали сотни заключенных, многие из которых предполагаемые сторонники талибов. Крупнейшие японские компании сообщают о резком падении производства и продаж в марте в связи с последствиями катастрофического землетрясения и цунами 11 марта.
Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня начался трехдневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в самопровозглашенной республике Абхазия и Южная Осетия, независимость которых Россия признала после военного конфликта с Грузией. О том, какие нерешенные вопросы есть в отношениях между этими тремя странами и что может стать предметом переговоров, корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев спросил у эксперта по проблемам региона, главного редактора интернет-издания «Кавказский узел» Григория Шведова.
Григорий, как вы думаете, какие вопросы могут быть затронуты на переговорах Сергея Лаврова с руководством Абхазии и Южной Осетии?
Если начать с Абхазии, тогда в первую очередь, то я думаю, что стоит обратить внимание на вот тот все-таки скандал, который имеет дело в российско-абхазских отношениях, и которые тщательно отрицаются обеими сторонами. Скандал территориальный, скандал вокруг, в общем-то, незначительной территории вот этого села Айбга на реке Псу. И все время отрицают официальные лица наличие каких-либо проблем в определении этого вопроса, но, тем не менее, совместная комиссия не определила решение по этому вопросу. И как раз-таки в совместном протоколе российско-абхазском было заявлено, это в конце марта было заявлено, о необходимости в том числе и этот вопрос обсуждать. Я не сказал бы, что это ключевой вопрос, но это вот один из вопросов, наряду с вопросом о, скажем так, долгосрочности нахождения российской погранслужбы, российских правоохранительных органов на Абхазии, который, в общем, тоже вызывает вопросы.
Скажите, Григорий, будут ли, по-вашему, затронуты вопросы военного сотрудничества между Россией, Абхазией и Южной Осетией?
Я думаю, что абхазская и юго-осетинская страна хотят иметь российские вооруженные силы на своей территории для того, чтобы не нести расходов и для того, чтобы не нести ответственность за возможное вторжение на их территорию со стороны Грузии. С другой стороны, в большей мере в Абхазии, в меньшей мере в Южной Осетии растет понимание того, что фактически территория этих регионов уверена, в принципе, в руки российского государства, степень самостоятельности падает, когда на своей территории находится довольно значительное подразделение такого мощного соседа. Поэтому такое брожение в обществе насчет степени долгосрочности нахождения там вооруженных подразделений, их количество, они, безусловно, имеют место, но вот больше в Абхазии, чем в Южной Осетии.
С главным редактором интернет-издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Сергей Лавров сейчас находится в Цхинвале, в Южной Осетии, и на ленты информационных агентств приходят цитаты. «Мы ожидаем, что грузинское руководство безоговорочно подтвердит свое обязательство не применять силу против своих соседей. Мы будем в этом всячески вам помогать и будем настаивать на том, чтобы международные дискуссии, которые проводятся в Женеве, рассматривали этот вопрос в качестве приоритета», сказал российский министр иностранных дел, начиная встречу с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте в Цхинвале. Как вы оцениваете отношения России с Абхазией и Южной Осетией? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Дискуссию на эту тему можно продолжить на форуме на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Ну а в эфире программы «Свобода в полдень» опрос на улицах Тюмени. Его подготовил наш корреспондент Алекс Немиров.
Я вообще полагаю, если мы приняли такую линию, что должны руководствоваться нормативами международного права, то надо эту политику до конца проводить, то есть быть последовательным. Мы говорим о том, что, значит, Косово незаконно признали независимость, а сами в то же время берем и признаем независимость Абхазии и Южной Осетии. То есть не получается ли здесь, как уже с нашей стороны, а не со стороны западных партнеров, система двойных стандартов?
Ну, я не знаю, если хотят они жить отдельно, сами самостоятельно, пусть живут, ради бога, не надо вмешиваться в их дела. Отделились, пусть живут, как хотят. И вообще надо уже заканчивать всем помогать. Надо думать о своем народе. Мы и так настрадались.
Это же соседи. Тувы надо обезопасивать. Все-таки сами понимаете, что Соединенные Штаты к нам подкрадываются. И подкрадываются, а эти страны, коли мы им дали свободу, ну, значит, они должны как бы идти за нас, вот именно. Базы только наши должны быть. Мне кажется, это самое главное, что обеспечить себя хотя бы на расстоянии, а то и к Москве рядом скоро будут.
Не знаю даже, что и думать. Как всегда, все с нас, все братья и все. В результате потом мы-то ничего не имеем.
Мне кажется, что это неправильная политика, потому что эта земля, Абхазия и кто там, Южная Осетия, сколько я знаю, грузинская земля. Когда-нибудь все равно война будет-то, Грузия начнет войну-то за свои земли.
Если быть оптимистом, то думаю, что все должно закончиться в скором времени. Не думаю, что это затянется так же надолго, как в Чечне.
Нормальные отношения. Люди там живут, как хотят. Абхазы, как хотят абхазы. Осетины, как осетины. Абхазам какая разница мандаринами с кем торговать? Лучше с россиянами, здесь цены повыше, по-моему, по-любому. А в Грузии их мандарины никто не купит.
Так тюменцы отвечали на вопрос, как вы оцениваете отношения России с Абхазией и Южной Осетией. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня у многих христиан пасхальный понедельник. Западные христиане в этом году отпраздновали Пасху одновременно с православными христианами. Глава католической церкви, Папа Римский Бенедикт XVI, обратился в воскресенье к верующим с традиционной речью «Граду и миру». В ней он, среди прочего, коснулся актуальных политических проблем, заговорив о ситуации в Ливии, призвав найти решение конфликта через дипломатию и диалог и оказать помощь беженцам. О традиционной речи главы католической церкви и о пасхальных традициях на Западе рассказывает аккредитованный при Ватикане римский журналист Алексей Букалов.
Папа, как правило, в этих обращениях Урби и Торби, которые, можно напомнить, происходят два раза в год по крупнейшим христианским праздникам Рождество и Пасха. И обычно папа всегда использует это обращение «Граду и миру» для того, чтобы какие-то обозначить болевые точки с точки зрения Святого Престола. Я бы сказал, что в этом году несколько особая царит обстановка в Риме. Всегда пасхальная неделя, в русской традиции это Страстная Седмица, она в большом напряженном ритме проходит для папы, и после этого он обычно отдыхает, уезжает в Кастель-Гандольфо. Но в этом году этого не будет, но, может быть, если будет, он буквально 1-2 дня, потому что Рим готовится к важнейшему событию этого года, к беатификации, к занесению на алтарь блаженных Папы Римского Иоанна Павла II. Поэтому как бы вся эта пасхальная неделя была посвящена вот этим проблемам святости, участия церкви в жизни общества под знаком этой предстоящей беатификации. Были новшества определенные. Ну, например, впервые в Страстную Пятницу. Страстная Пятница обычно отмечена крестным ходом вокруг Колизея, который уже давно эту традицию изменил сам папа Войтыла. Уже папа сам не ходит с этим крестом, а только принимает процессию эту скорбную, которая делает 14 остановок по дороге, или в русской традиции это называется 14 стояний, и затем уже они как на Голгофу поднимаются на Палатинский холм, где их встречает понтифик и произносит свою речь. Так вот, в этом году среди новшеств Страстной Пятницы было общение. Папа отвечал на вопросы верующих, находясь в своем кабинете. Были вопросы, в том числе и довольно такие драматические. Ну, вот как Господь мог допустить такого бедствия в Японии, спрашивает японская девочка. И папа, надо сказать, он известен тем, что он тоже ставит такие вопросы. И он сказал, что да, я сам себе задаю такой вопрос, но я думаю, что он страдал вместе с вами. Вот какие-то новые все время штрихи этот папа богослов, папа теолог все время отыскивает.
Касаясь событий предстоящей недели, вы упомянули, что в следующее воскресенье состоится церемония беатификации Иоанна Павла II, а также на следующей неделе будет пасхальный понедельник. Насколько я понимаю, это понятие есть в западной христианской традиции. Могу я попросить вас подробнее рассказать, что такое пасхальный понедельник?
Есть еще одно название для этого праздника. Во всех случаях итальянцы это называют «паскветта», что значит «маленькая Пасха». Маленькая Пасха – это семейный праздник. Это вот два дня, которые обрамляют день Святой Пасхи. Это свободная суббота и паскветта. Свободная суббота – это день размышлений. В этот день в католических храмах не проходят службы. А паскветта – это день домашнего общения, день визитов, день прихода в церковь, встречи в общинах. Два дня – один предваряет Пасху, а другой заключает эти торжества.
С римским журналистом Алексеем Букаловым беседовал Валентин Барышников. Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трифилов.
Согласно прогнозу Министерства экономического развития, инфляция в России во втором квартале составит 2,1%, в третьем квартале 0,2%, а в четвертом 1,2%. Причем в целом за год она не превысит 7,5%. Ранее сообщалось, что за первый квартал года потребительские цены в стране выросли на 3,7%, а к 18 апреля на 4,1%. Федеральная служба статистики России может отказаться от расчета данных по прямым иностранным инвестициям во избежание путаницы с этими же показателями у Центрального банка. Сейчас эти ведомства рассчитывают объемы прямых иностранных инвестиций по разным методикам. Центральный банк причисляет к ним реинвестированную прибыль иностранных компаний, тогда как Росстат относит ее к внутренним инвестициям. В результате в 2010 году прямые иностранные инвестиции в Россию по версии Центрального банка состояли свыше 41 миллиарда долларов, а по версии Росстата – менее 14 миллиардов. Общее число действующих кредитных организаций в России в течение первого квартала года сократилось на 6 до 1006, сообщил Центральный банк. При этом количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом за этот период уменьшилось с 80 до 78, а с тем или иным иностранным участием не изменилось, оставшись на уровне 220. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 12 по 18 апреля увеличились на 0,3%, а с начала года на 2,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 23 рубля 48 копеек, или примерно 84 американских цента в пересчете. Компания «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, с начала июля прекращает производство в Тольятти моделей классического семейства, планируя еще в течение полугода поддерживать их выпуск на мощностях завода «Иш-Авто». Из полумиллиона легковых автомобилей, реализованных в России в рамках программы утилизации, на долю «АвтоВАЗа» пришлось около 80%, причем более половины продаж компании составили классические модели. Курс доллара на сегодня 27 рублей 94 копейки, такой же, как и в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 74 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Гособвинение попросило присяжных Мосгорсуда признать виновными Никиту Тихонова и Евгению Хасис, обвиняемых по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Экспертные исследования смерти в московском СИЗО юристов фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского еще не завершены, сообщили сегодня в Следственном комитете России. В центре Москвы активисты движения «Архнадзор» вновь блокировали снос исторического здания, так называемого «Дома Кальбе». В столице Ливии Триполи в результате удара авиации НАТО пострадали 45 человек, сообщают правительственные источники. Международная организация Human Rights Watch призвала Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз ввести санкции против Сирии. WikiLeaks обнародовал секретные данные о тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. В Афганистане из тюрьмы в Кандагаре бежали сотни заключенных, многие из которых предполагаемые сторонники талибов. В Индонезии произошло землетрясение на острове Сулавеси. Сведения о пострадавших не поступали, повреждено несколько зданий. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Русские язычники в Европейском суде.
Комментарии экспертов.
Экономист Лариса Буракова. Почему у Грузии получилось?
Право автора.
Право автора Виктор Шендерович. Зачем открылся мавзолей?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Завершат программу «Свобода в полдень» две наши постоянные рубрики. Одна из них посвящена книгам. Молодая американская писательница Элиф Батуман опубликовала книгу о своем знакомстве с русской литературой. Книга называется «The Possessed» или «Одержимые». О ней рассказ корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Анны Асланян.
Первая книга Элиф Батуман «The Possessed», вышедшая в издательстве «Гранта», посвящена русской литературе. Это явствует уже из-под заголовка, который звучит так: «Приключения с русскими книгами и людьми, которые их читают». Каким образом у молодой американки турецкого происхождения возник интерес к подобной теме, рассказывает Элиф Батуман.
Подобно многим привязанностям, это возникло случайно. Когда я заканчивала школу, мне в руки попался английский перевод Анны Карениной. Это произошло в Турции, книг на английском вокруг было мало, так что я прочла эту по чистой случайности, и тут же влюбилась в нее. Это, конечно, было делом личного вкуса. В русских писателях смешиваются строгость и юмор. Они представляются тебе маргинальными, в то же время серьезными. Вот это меня и привлекло. В то время я училась в старших классах школы, считала себя с одной стороны маргиналом, а с другой серьезным читателем, стремившимся попасть в центр литературной вселенной.
Заголовок книги Батуман дословно переводится как «Одержимые». Под таким же названием в английском переводе выходил роман Федора Достоевского «Бесы». Это не случайное совпадение. Батуман много говорит о классике, затрагивает извечный вопрос русской литературы. Кто важнее, Достоевский или Толстой? Автор явно на стороне последнего. Возможно, попадись ей в свое время «Преступление и наказание», ее писательская судьба сложилась бы по-другому. Элиф Батуман не исключает такой возможности.
Меня очень заинтересовала русская атмосфера, которую так мастерски передает Толстой. Сомневаюсь, что это произошло бы, прочтя тогда Достоевского. Разве что его книги привели бы меня со временем к Толстому. Достоевского я открыла для себя позже, на более осмысленном интеллектуальном уровне. С Толстым было по-другому. Меня моментально увлек мир его романа. Я почувствовала, что он не менее огромен и богат, чем настоящий мир вокруг. У Достоевского все не так. По-моему, он создает некую схематическую, возвышенную, аллегорическую версию реальной жизни, пытаясь вызвать в читателя определенные эмоции. У Толстого сразу возникает огромная, богатейшая панорама, перед которой невозможно устоять. В то время, когда я впервые его прочла, мне требовалось именно это.
Не следует думать, что Батуман написала очередное серьезное филологическое исследование, какие то и дело выходят у западных словистов. Это не так. Ее книга стоит в ряду сочинений о русской литературе особняком, прежде всего, как вещь очень смешная. Например, рассказ о поездке автора в Ясную Поляну на конференцию, посвященную Толстому, начинается с того, что Батуман пишет заявку на грант, который дал бы ей возможность провести полевые исследования.
Лев Толстой умер в ноябре 1910 года на небольшой станции Остапова при обстоятельствах, которые иначе как странными не назовешь, напечатала я. Странность этих обстоятельств была немедленно вписана в более широкий контекст жизни и трудов Толстого. В конце концов, а ожидал ли кто-нибудь, что автор смерти Ивана Ильича свалится замертво потихоньку где-нибудь в темном уголке? Таким образом, смерть, заслуживавшая, по сути, подробного исследования, была воспринята как обычная. Я осталась вполне довольна своей заявкой, которую я заглавила. Умер ли Толстой от естественных причин или был убит? Судебно-медицинское расследование. В нее вошел исторический обзор личностей, у которых были мотивы и возможности для совершения убийства Толстого. «Таких смешных студентов у меня еще не было», — сказала мне научный руководитель, услышав мою версию. «Толстой убит? Ха-ха-ха! Человеку было 82 года, он успел перенести удар. Именно поэтому тут мы имеем дело с идеальным преступлением», — терпеливо объясняла я. Коллег по кафедре мне убедить не удалось, но грант на то, чтобы выступить на конференции с докладом, мне все-таки дали».
«Одержимые» – таким словом автор книги называет себя и своих единомышленников, поклонников русской литературы. Однажды ее полюбив, Элиф Батуман не перестает к ней обращаться.
«Я рассказываю в книге о том, как обрадовалась, наткнувшись тогда на Анну Каренину. Читая такой длиннющий роман, я все думала, Толстому не стыдно было тратить свое время на писательство, ведь он мог бы вместо этого отдохнуть, поиграть в фрисби, сходить в гости на барбекю. Если честно, я и сейчас так думаю». Он оказал нам всем неоценимую услугу, подарив эту огромную книгу, к которой можно возвращаться снова и снова, постоянно.
Тайну смерти Толстого Элиф Батуман пока не разгадала полностью, но ей удалось собрать ряд улик и свидетельств. Об этих и других не менее любопытных вещах можно прочесть в ее книге «The Possessed», смешной и серьезной одновременно. Анна Слонян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение», в которой речь пойдет об отношении россиян к религии. Соблюдают ли посты и другие церковные обычаи большинство российских граждан? Что думают люди о своей конфессиональной принадлежности? Каково в обществе отношение к Пасхе? Рубрику ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
На вопрос социологов, какую религию вы исповедуете, 76% россиян отвечают «православие». При этом 45% признаются, что никогда не посещают религиозные службы, 71% не причащаются, 87% не принимают участие в жизни религиозных общин. Об отношении в обществе к религии размышляет ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая.
Надо разделить, наверное, на две части этот вопрос. Вопрос веры и конфессиональной принадлежности. Мы наблюдаем с 91-го года, ну вот с первых наших замеров, очень бурный, интенсивный рост идентификации себя россиян как православных, то есть как принадлежащих к православной конфессии. Если в 91-м году это где-то было порядка 19%, то сейчас... Это почти все население. Можно было бы предполагать, что рост такого числа людей, считающих себя православным, и церковь во многом так это интерпретирует, означало бы как бы, ну, возрождение, собственно, в обществе веры, института церкви и, соответственно, для православия особенно важно соблюдение обрядовой стороны. Но анализ вот данных за этот период показывает, что доля людей, которые сами же священники, служители церкви, считали бы вы церковными, собственно, то есть которые бы более или менее хотя бы регулярно причащались, исповедовались, посещали религиозные службы, она не растет, собственно. И сами люди церкви, они знают, что в целом вот в российском обществе людей, которые действительно как бы соответствуют понятию воцерковленности, оно там не превышает 7-8%.
А с чем, на ваш взгляд, связано вот такое отношение к православию?
Это скорее, с одной стороны, замена такой этнической идентичности. Ну, причисление себя к православию, то есть православный, значит, русский. Это связано как бы с кризисом массовым сознания россиян после распада Союза, своей собственной идентичности, кто они такие. Ведь республиках как бы национальная идентичность всегда сохранялась, а в России это все находилось как бы на периферии, идентичность была советский человек. И вот причастность к православию, она отчасти заменяет, играет роль этнической идентичности. Но когда мы разбираем подробно наши данные вот по самим, собственно, православным, то там видно, что как бы люди прекрасно знают, как нужно вести себя выцерковленному человеку, который идентифицирует себя с православной церковью, то есть там соблюдать посты, участвовать в литургии, молиться, таинства как бы принимать церковные, то мы видим, что доля людей, которые это делают, она чрезвычайно мала, и она не растет. Единственные два таинства, которые как бы охватывают все население, это крещение, вот, и, собственно, отпевание, то есть то, что происходит после смерти человека. Это все говорит о том, что это очень неформальное как бы такое причисление себя к церкви, идентификация с ней, которая не сопровождается соответствующей работой внутренней и душевной, которая требуется от человека истинно верующего. Работы с моральными, религиозными ценностями, с текстами, со значением литургии, обрядов.
А каково отношение в России к празднику Пасхи?
Ну, Пасха, в принципе, она и в советское время, как бы, если Рождество было перекрыто Новым годом, как известно, то Пасху более или менее так справляли. То есть яйца красили, майский кулич покупали. Но Пасху, конечно, празднуют большинство. Для православных это главный праздник, в отличие от католиков. И подавляющее большинство россиян, оно как раз и ходит, собственно, в церковь, скорее всего, то есть прежде всего на пасхальное богослужение, в меньшей степени на Рождество. А вот как бы остальные поводы для того, чтобы, ну, не говоря о том, что, там, не знаю, воскресная служба и так далее, они как бы соблюдаются очень незначительным количеством верующих.
То есть, наверное, можно сказать, что к Пасхе среди других религиозных праздников, пожалуй, все-таки особое отношение.
Ну, это связано с православной традицией, но плюс я говорю, что это в советские времена это все-таки как-то сохранилось как след. Ну, да, это светлый праздник, который люди принимают, но при этом как бы связанные, например, со смыслом Пасхи Великий пост, соблюдает его очень незначительное количество людей.
Говорила социолог Наталья Зоркая. По данным Левада-центра, полный пост в предшествующей Пасхе недели соблюдают только 3% россиян, а 73% сохраняют обычный режим питания.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила и представила вам Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали за режиссерским пультом Дмитрий Налитов, микрофона, автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов в эфире программа «Час прессы. Смотрим телевизор». За последнее время на главных российских каналах родилось сразу несколько телевизионных ток-шоу. Это выполнение зрительского заказа или партийного. Как соотносится тематика этих ток-шоу с реальным информационным потоком? Гость студии, телекритик газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент и правящая партия «Всеобщий народный конгресс» согласились со всеми.
Как Христос воскрес, так и мы силой Божией воскреснем.
Выхасин просила суд распустить коллегию. Однако председатель...
Алис Олег лжец. Мы ему не верим. Он лгал 33 года.
Сейчас охрана предприятия «Витязь», которое тут дежурит, опять пыталась... Нас
Свободный это... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.